Я вас приветствую любовью Иисуса Христа. Рад вас всех видеть. Вы еще не устали от послания Колоссян 3 главы? Нет? Забыли? А давайте откроем и напомним. Мы с вами, наверное, сегодня, я надеюсь, это будет предпоследняя проповедь на тему Колоссян. Я вам напомню, что тема всей серии – это жизнь во Христе и для Христа. И мы с вами говорили о очень различных сферах жизни, в которых нам бы хорошо, и Бог от нас это ждет и требует, чтобы мы допускали Христа, чтобы Он становился Господином, и Он руководил нашей жизнью. Мы говорили о семейных отношениях, мы говорили о наших детях, мы говорили о семье, мы говорили о наших эмоциях, о наших грехах, о старой плоти, о новом творении, о новой плоти. Сегодняшняя тема будет о наследии, которое нам Господь дает. Чем мы живем, чем мы движемся, к чему мы идем и чего мы ждем, что нас мотивирует, где наша страсть жизни, где наше сокровище, к чему мы стремимся. Я раньше этот стих, у меня была проповедь тоже на это место, и раньше я это место рассматривал с 22 стиха 3 главы, как повеление о взаимоотношениях между работниками и работодателями. Помните, может быть, мы говорили об этом как-то. А в этот раз я посмотрел и подумал, что это о нас, как о рабах Божьих, и о Господе, который наш Господин. Как мы, чем мы живем? Или мы живем здесь на жизни, рассчитывая на наследство здесь? Или мы живем и ждем наследство, которое Господь нам даст и дал? Давайте мы с вами более конкретно поговорим и прочитаем сначала Слово Божье со 22 стиха, 3 глава. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». И следующий стих с 4 главы. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Почему это особенное такое место было для Павла? Потому что, скорее всего, он в это же, там дальше в 4 главе, простите, в 4 главе идется, что он посылает Тихика. И если смотреть послание Филимона, он с Тихиком послал послание Филимону о рабе Анисифоре, который убежал от Филимона к Павлу, и потом Павел его передает обратно Филимону. И, скорее всего, в этом послании как раз упоминается этот это как бы контекст того послания к Филимону. И вы знаете, что рабы это никто были. Это были дешевле, чем собаки, дешевле, чем кони в Римской империи вообще в то время. И поэтому христианская этика, христианское взаимоотношение совершенно меняет взаимоотношения между господином и рабами. Что господин должен относиться к рабам, как Господь относится к нам. А рабы должны делать то, так, как они бы делали для Господа. Если вы помните в 3 главе, вернитесь на 1 стих, не, на 17 стих 3 главы, тот, который у нас является ключевым. 17 стих 3 главы. «И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Я хочу напомнить вам, что это говорится не только к рабам, это говорится ко всем. «Все, что вы делаете, делайте как для Господа». И здесь в 23 стихе он говорит: «Рабы, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Раб, работая у своего господина, он ничего не мог получить, никакого наследия. Он раб, он ничего не стоит. Если же раб будет знать, что он делает это как для Господа, и он получит это для наследия, работа совершенно поменяется. Я подумал про себя, ради чего я работаю на моей работе. Я клацаю на клавишах для того, чтобы получить зарплату, для того, чтобы вырасти профессионально, и потому что мне нравится. Но здесь Павел говорит, работай так, чтобы твоя работа была как для Господа, чтобы твое клацанье или то, что ты провода скручиваешь, или там еще что-то делаешь, штукатуришь, кто чем занимается, чтобы эта работа не зависела от твоего работодателя или заказчика, но чтобы ты клацал как для Бога, чтобы он пришел и сказал, спасибо, что ты такой классный сделал, такую хорошую работу, спасибо, что ты по музыке так хорошо сделал. Бог хочет от нас, чтобы любую работу мы делали для Него, зная, что мы получим и имеем наследие в Нем. И вот как раз вопрос, вот это наследие, интересно, что мы часто о нем не задумываемся, оно не перед нами, потому что мы его не знаем, какое у нас наследие. На самом деле об этом наследии не так много написано, правда? Если вернуться немножко раньше, вспомните, как жил Авраам. Он всю свою жизнь прожил, зная, что у него будет наследие там, где-то обетованная земля. И он так в нее и не пришел. Он ходил кругами, но ему было обещано. Дальше смотрим на Израиль. Они получили эту обетованную жизнь, и они знали, что будет еще какое-то спасение. Дальше смотрим на всех этих пророков. Они знали, будет спасение Израилю. Но никто из них никогда не знал конкретно, какое это наследие. И только мы... после Иисуса Христа, знаем очень конкретно об этом наследии. Это вечная жизнь, это жизнь со Христом, это жизнь в любви. И в Откровении еще описан весь небесный Иерусалим и все-все-все. И поэтому, когда мы смотрим с вами на жизнь Павла, на жизнь апостолов, мы видим, что эти люди видели четко перед собой наследие, и ихняя жизнь вся была сосредоточена на этом. Ихняя жизнь была не сосредоточена на то, чтобы получить от работодателя или от клиентов какое-то наследие земное и получить его. А ихняя вся работа, все-все-все, их существование было нацелено на наследие, которое они получат. На ту жизнь вечную, которую они получат. Они видели перед собой и они жили ради этого. Почему я так говорю? Если вы посмотрите, вспомните, что говорил Павел, 2 Тимофея в 4 главе, а теперь готовится мне... Это послание Тимофея, это перед смертью. Он уже сидел в Риме. И он пишет Тимофею, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне даст он этот венец правды. Он о себе говорит. Не только мне, но и всем, возлюбившим его явление. Тем, кто возлюбили явление Иисуса Христа, для которого явление, воскрешение Иисуса Христа стало жизнью. И если вы посмотрите на первый стих Колоссянам, 3 глава, сейчас я перемотаю у меня где-то. Первый стих Колоссянам, 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Павел призывает нас все время жить с нацеленностью на Бога и на Его наследие, Его обетование. Жизнь меняется, мотивация меняется, и тогда не остается у меня желания сферу для себя оставить. Моя сфера, мое хобби, это для меня, Боже. Я здесь хочу поиграть в теннис большой, я здесь не хочу. И если вдруг мне надо выбирать или поиграть в теннис, или что-то, кого-то посетить, или что-то сделать, я выберу теннис. Но когда у меня мотивация меняется, и я живу ради наследия, ради обетований Божьих, Боже, для Тебя все. Теннис хорошо, волейбол хорошо, или что-то еще другое, машина, починить машину, хорошо. Но для тебя я это сделаю в первую очередь. Приоритеты меняются, работа меняется, отношение к работе, потому что я хочу работать для тебя. Я хочу клацать на компьютере, чтобы это была для тебя слава. Вот так. Давайте дальше смотреть. Ефесянам 1 главе в 15 стихе. Павел еще больше открывает. Если вы сравниваете Колоссянам, мы часто брали Колоссянам и Ефесянам. Это два послания, которые идут в паре. Одно друг друга усиливает. Первая глава Ефесянам, 15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере во Христе, во Христа Иисуса и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. 17 важно, заметьте. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа, премудрости и откровения к познанию Его. Познанию чего? 18 стих. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Он просит Павел о церкви, чтобы Бог дал познания, понимания, чтобы мы увидели, какое величие Его славы, какое величие Его наследия. Это не открывается сразу, оказывается. Все? Да. Это не открывается сразу, когда мы пришли к Богу. Это не открывается сразу из Слова Божьего. Оказывается, это открывает Дух Святой. Дух Святой открывает премудростью понимание наследия. Значит, нам нужно искать, нам нужно просить: Боже, открой мне Духом Своим Святым Твое наследие, чтобы я жил ради этого. Чтоб меня в этой жизни приоритеты мои не двигало мною что-то здесь, а двигало мною Твое и величие Твоего Царства. Чтоб я жил Твоим Царством, потому что я небесный гражданин. Дальше я начал смотреть, ну хорошо, это пишут апостолы в посланиях, это им открыл Бог. А где же Иисус? Потому что в Старом Завете говорится об обетованной земле, ничего не говорится, так много не говорится о наследии, которое нас ждет в небесном мире. Где Иисус? Иисус очень прямо говорит в Луке 6 главе. Он говорит о царстве, о наследии, о сокровищах. Лука 6 глава, 34 стих, 35 стих. Еще раз, Лука 6, 34 стиха. «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и неблагодарным и к злым». Награда великая, говорит Иисус. Когда мы делаем, Он говорит: не забывайте, что вы живете не только для того, чтобы получать то, что вы дали, или вы поработали 8 часов, и вы получили зарплату за это. Не забывайте, что вам Бог даст еще. Вам не только даст, но Он вас назовет своими наследниками. Вы станете сынами Всевышнего. И Он уже нас этими сынами и дочерьми сделал. Для меня это удивительно. Я дальше хочу вам рассказать небольшую историю, которая открывает, иллюстрирует аналогию с тем, как человек живет, не зная, какое его наследие. Нам же хочется получить в наследство какой-то дом хороший. Нам хочется получить там хороший счет в банке от прабабушек, прадедушек. Хочется какие-то сокровища получить. И мы хотели бы знать, а что мы получим. С небесным наследием чуть-чуть не так. Мы не знаем, это не приоткрыто нам очень явно. Бог говорит, что оно неувядаемо, оно не проходит, оно вечно. Это вечная жизнь, но мы не знаем. И вот одна история, которая лучше проиллюстрирует это. В одной жили семейная пара, пожилая. Сначала они молодые были, у них было 3 дочери. Выросли девки, дочери вышли замуж, разлетелись. И мама каждый вечер, каждую неделю садилась и писала им письма. По 3 письма. Весточки она обратно получала редко, потому что они заняты были. На Новый год, там, на день рождения отправили. Они чаще всего писали, как у них все хорошо, что они здоровы, все нормально, но не могут приехать, потому что некогда. Время шло, муж умер, она его проводила и решила купить большой такой сундук, большой. Заполнила его маленькими всякими детальками, пуговицами, медными монетками, которые маленькие вещи. Безделушками всеми. И повесила большой замок и поставила в центре, чтобы видно было в комнате. И начала постепенно уже ей ставать хуже, она, ну, слабо себя чувствовала и написала это дочерям своим. Через какое-то время приехала младшая дочь, увидела уже, что мама в постели лежит, и принялась за ней ухаживать, поддерживать. И тут ей на глаза попался этот сундук, увидела, большой сундук стоит, и думает, ух ты, тяжелый, попробовала, тяжелый, что-то дребезжит там такое, и запертый на такой здоровый замок. «Мама, а что ты сохранишь там в сундуке?» «А там какая-то мелочь всякая, ничего такого, ничего важного», — ответила мама. Ну, дочка как-то со своей средней связалась, старшей связалась, написала, что там сундук там есть, запертый. Дочка средняя приехала, посмотрела, попробовала сдвинуть сундук с места, тяжелый, подумала, что там монеты, мама, может, нажила, целую жизнь она работала на работе, не покладая рук, и накопила, может, что-то. Уже и старшие они сообщили. Старшая узнала про наследство, приехала тоже. Старушка улыбалась дочерям и радовалась их приезду. Никогда она еще в жизни такой счастливой не была. Каждый день она ей становилась слабее, уже время шло, но она никогда не была такой счастливой, потому что три дочери ее окружали теплом, заботой и любовью. Ушла она из жизни с улыбкой на лице. Дети ее похоронили достойно, пошли искать этот ключ, открыли, нашли. Найдя, открыли и с замиранием сердца начали смотреть, что там. И почти мне... зачем мне эти пуговицы, эти медные монетки, сказала средняя сестра. Ой, надо было мне сюда приезжать, сказала старшая. А младшая очень долго думала и произнесла. Я прочитаю. Сестрицы мои дорогие и любимые, а ведь если бы не этот сундук, приехали бы вы к матери на несколько месяцев, оставив работу, семью, да свои повседневные проблемы. Она была так рада нас всех видеть. Скажите, кто бы о ней позаботился во время болезни, кто проводил бы? Стыдно должно быть нам, ведь мы не выполняли элементарных вещей, которым учили нас родители с детства. Так давайте же не повторять своих ошибок в наших семьях, пока еще есть время что-то исправить и дать своим детям пример. Хорошая история. Хорошая история показывает, как нас тянет к неизвестному наследию, да? Этих сестер тянуло что-то, что там. Я вам скажу, у нас больше. У нас стопроцентная гарантия, что в нашем наследии, которое Господь говорит, все прекрасно. Давайте прочитаем об этом наследии больше. Апостол Петр в первом послании, первая глава, о нем говорит. Откройте, пожалуйста. Апостол Петр, первое послание Петра. Да, первое послание Петра, так легче. Первая глава. 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящему на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время, наследию готовому открыться. О сем радуйтесь». Об этом радуйтесь. Поскорбев немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но верою в Него радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Это о нас. Мы не видели, но мы любим. Мы не знаем Иисуса Христа, но мы в Него верим. Мы Его никогда не общались, но мы радуемся, что Он с нами. Мы радуемся Его поддержке. И Он говорит, что это наследие, оно нетленное. Оно как дом не разваливается, если вы получаете дом. Его надо потом ремонтировать. Оно чистое, его не надо соскабливать. Оно, как здесь говорится, золото, которое всегда блестит. Оно чистое, и оно будет всегда. Неувядаемое, как какие-то деревья или что. Оно вечное, оно неприходящее. И хранящееся для нас с вами. На каждом, я не знаю, что для нас хранится, но оно поименно для нас хранится. Это наследие, ради чего Иисус Христос пришел, чтобы дать нам с вами жизнь. Чтобы мы с вами каждую свою область своей жизни открывали Ему, говорили, «Боже, войди в мою жизнь, потому что Ты для меня важнее». Ты важнее для меня, чем все эти вещи, которые здесь увядают, которые здесь загрязняются, которые здесь истлевают в ржавчине и портятся. Любая машина, в конце концов, портится, любой дом, в конце концов, развалится. Одежду постоянно нужно менять, работы фирмы разваливаются и так дальше. Правительство меняется, государство разваливается, земля сама по себе разваливается, в конце концов. Но Господь вечен, и Он говорит: «Я дам вам то, что вечно. Я вас так люблю, что я для вас это приготовил». Но есть одно «но». По-украински «но» звучит «але». И есть в украинском такое выражение. «Але є одне але». Но есть одно «но». Не все его получат. Не все люди получат это наследие. Об этом говорится в послании к Ефесянам и в Коринфянам. Павел говорит. Он говорит, что «Ибо знайте, никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Если мы с вами прилепляемся к чему-то, и что-то становится важнее, мы блудим, потому что мы говорим, что что-то для нас важнее, чем Бог. Наши отношения с чем-то важнее, чем отношения с Богом. И Бог говорит: если вы такие, то вы не наследуете. И больше об этом говорит Павел в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Я зачитаю с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивцы, ни хищники Царства Божьего не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись и освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Любое действие, которое Богу неприятно, Он может омыть, Он может оправдать, Он может освятить через действие силы Духа Святого и изменить нас к тому состоянию, что мы бы были наследниками Его Царства, наследниками того персонального, что Он для нас приготовил. Еще вам скажу, что Иисус говорил об этом сокровище в 6 главе Матфея. Он говорил: «Не собирайте себе сокровищ, где моль и ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что нас мотивирует? Что нас мотивирует жить? Что нас мотивирует действовать? Строить свои планы, строить свою карьеру, строить свой профессиональный рост, семью. Что нас мотивирует в жизни? Как мы соединяем служение и нашу жизнь? Я хотел бы, чтобы мы молились, чтобы Господь нам открыл вот эту премудрость через силу Духа Святого, чтобы мы познали еще больше Его наследия. Тогда это будет мотивировать нас больше открываться Богу. Это не бывает в раз вот так. Но нам нужно позволять Богу это делать, потому что часто мы закрываем что-то, у каждого своя область. Мы закрываем и не пускаем Богу и говорим: «Еще рано, я еще здесь хочу сам». Я призываю вас, молитесь, открывайтесь, ищите, что Господь вам хочет сказать. Еще раз возвращаясь к Колоссянам 3 главы. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Аминь.